Приветствую всех слушателей трансляции «Оливкового дерева». Главная фигура сегодняшнего фрагмента Торы, названного в честь его имени, является Корей, виновник бунта и восстания в израильском народе во время похода по пустыне. Корей имел серьезные возражения против Моисея и Аарона. Как и они, он происходил из племени Левия и разделял его особое призвание. Но ему было обидно, что Моисей назначил Аарона и его сыновей на должность священника, а остальных левитов сделал их слугами. Он считал, что Моисей злоупотреблял своим лидерским положением и что он благоволил Аарону, потому что тот был его братом. Другими словами, он обвинял его в кумовстве. Он утверждал, что все левиты должны одинаково пользоваться привилегиями и преимуществами священнического государства. Кроме того, он считал, что все собрание Израиля достаточно свято, чтобы служить в скинии, поскольку они являются избранным Божьим народом. Его богословие могло показаться более справедливым, чем то, что установил Господь Бог. Оно даже частично опиралось на Слове Божьем, что могло предполагать, что речь идет о более точном его применении. Между тем, за ним скрывалось нежелание подчиняться Божьим суверенным установлениям. Корей заразился духом раздора своих соплеменников. Часто бывает, что восстание в обществе начинается с одного или двух людей, которые имеют какое-то сожаление или озлобление, реальное или мнимое, против лидеров. И они начинают за спиной делиться этим озлоблением с другими, которые готовы их слушать. К Корею присоединилось 250 знатных членов старейшин и князей, также принадлежащих к племени Левия. Но в то же время к Корею присоединились три неожиданных союзника – Дафан, Аверон и Авнан из племени Рувима, как говорит 16 глава 1 стих. Зачем сыновьям Рувима присоединяться к Корею и левитам? Какое отношение они имели к внутреннему диспуту и антагонизму среди левитов? Корей и сыновья Рувима были близкими соседями, когда речь шла о размещении отдельных племен и родов в лагере Израиля. Корей происходил из левитской семьи каафитов. Из других мест книги чисел мы узнаем, что сыновья Каафа и Рувима были расположены на южной стороне от скинии. Раввины объясняют, что именно это близкое соседство в решающей мере способствовало соучастию сыновей Рувима в мятеже. Первоначальные притязания Корея на Моисея и Аарона не имели ничего общего с сыновьями Рувима. Но благодаря регулярным разговорам и тонким манипуляциям Корей сумел привлечь соседей к своему плану. Недовольство лидеров всегда заразительно, и спорящие люди очень усердно убеждают в своей правоте. Рувим был первенцем Иакова. Возможно, сыновья Рувима пришли к выводу, что их нынешнее положение в Израиле тоже неадекватно этому присущему достоинству. Выслушав недовольство Корея, они, наконец, сами нашли свои причины недовольства. К сожалению, иногда наше сочувствие к проблемам другого, наше понимание, желание выслушать кого-то могут злоупотребляться и использоваться для распространения микробов неудовлетворенности. А грань между прослушиванием и действием может оказаться очень хрупкой. Корей и его последователи начали сомневаться в правомерности поста пророка Моисея. Моисей заявлял, что к нему обращается Бог. Но кто же может это проверить? Откуда им было знать, что он действительно послан Богом? А раз так, то на чем же должен был основываться авторитет и признание Аарона? Согласно раввинскому толкованию, выступление Корея было в то же время прямым высказыванием, что и Тора не дана от Бога, и Моисей не пророк, и Аарон не первосвященник. В конце концов были подорваны все основы истины и откровения. Бог быстро отреагировал и предоставил старейшинам Израиля и всему народу явное подтверждение авторитета Моисея и Аарона. Как мы знаем из этой истории, то, как Бог показывает Израилю, что из всех он действительно выбрал Аарона, очень интересно. Каждое из племен вручало Моисею свой княжеский посох. Жезлы князей-начальников были знаками идентичности данного племени и в то же время являлись символами власти и авторитета. Они были сделаны из материала, отрезанного от дерева, часто имели украшения и символы, связанные с тем или иным племенем. Трость Аарона была сделана из миндального дерева. Моисей оставил их всех на ночь в скинии. На следующий день посох, на котором было написано имя Аарона, зацвел, выпустил бутоны и даже спелый миндаль. Чудо этого события показало народу, что это не кумовство Моисея, а то, что Бог действительно избрал Аарона на эту должность. Но в чем заключалась суть этого знака, данного Израилю? Когда мертвая ветка дерева, кусок сухой безжизненной палочки, расцветает и выпускает почки и миндальные плоды, это означает, что он возрождается к жизни. Таким образом, этим Божьим решающим и окончательным признаком его избрания является воскресение. Это указывает на будущую миссию Мессии. Его воскресение – это последний знак, который показывает в убедительный образ Божий выбор. Посох, который расцвел, изображает воскресение и первосвященническое служение Иисуса, как сидящего по правую руку Отца. Мессия подобен посоху, который расцвел. Он – праведный отросток, импульс к новой жизни. Мертвая миндальная палка, которая зацвела и принесла плод в течение одной ночи, может быть, сегодня напоминанием и для нас, служащим Богу, что если через это служение восстанет какая-то жизнь, кто-то будет духовно возрожден, то это только Божья заслуга. Мы можем вести других к Богу или приближать к престолу Его в поклонении или в другом служении, но мы помним, что именно Бог делает все хорошее, что из этого происходит, а не мы. Наша роль как служителей Божьих состоит в том, чтобы направлять людей к Нему, а не предполагать, что мы сами являемся источником новой жизни. Мера доброго слуги заключается в том, что те, кому он служит, все больше сосредотачиваются на Боге. Напротив, особенность, характеризующая Корея и ему подобных, заключается в том, что они собирают своих последователей, чтобы они ухаживали за ними. Наша молитва должна состоять в том, чтобы через наше служение сам Бог учил людей своим путям и говорил с их сердцами. «И сказал Господь Моисею, отнеси обратно жезл Аарона перед ковчег, чтобы сохранился как знак для мятежников, чтобы прекратился их ропот на меня и чтобы они не погибли», говорит книга чисел, глава 17, стих 25. Жезл миндального дерева, ставший знаком Божьего избрания, должен был оставаться в ковчеге завета, как постоянное напоминание о сверхъестественном подтверждении Божьего избрания Аарона первосвященником. Существует еврейская традиция, в которой говорится, что именно эту трость держал в руках каждый царь, пока храм не был разрушен, а затем она была скрыта. Дело в том, что в Библии нигде не упоминается, чтобы кто-либо из царей Иуды использовал посох Аарона в качестве знака своей власти. В самом деле, это был скорее атрибут священнического управления, и использование его королем могло быть воспринято как размывание отдельных ролей монарха и священника. С другой стороны, посох Аарона однозначно символизировал суверенитет Божьего избрания человека на тот или иной пост. Таким образом, можно представить, что цари Израиля демонстрировали посох Аарона народу в знак подтверждения Божьего избрания и назначения на престол. Если бы только они начинали какую-то критику или мятеж, которые ставили бы под сомнение нового царя и выступали против его вступления на престол, видя это вещественное доказательство, вспомнили бы о бунте Корея и о том, что Бог делает с людьми, восстающими против его выбора. Поэтому не совсем бессмысленно предположить, что иудейские цари могли брать в руки эту трость, как один из ритуалов церемонии коронации. Однако, с окончанием иудейской монархии, ковчег Завета был потерян или скрыт, а вместе с ним – посох Аарона. Но Мидраш, упомянутый выше, говорит далее. Эта трость также предназначена для того, чтобы оказаться в руке Мессии. Как сказано в Псалме 110-м, «Скипетр силы твоей пошлет Господь Сиона, царствуй среди врагов твоих». Моисей был пророком и царем, а Аарон был священником. Когда воскресший Мессия Иисус снова придет, он явится как царь, а также как пророк и священник. Он наш царь и наш первосвященник, и он достоин взять в руки посох Аарона, ибо Бог подтвердил его право, воскресив его из мертвых. Думая о цветущей веточке и бутонах миндаля, мы ожидаем возрождения и наступления новой эпохи и истории человечества, которую установит Мессия. Мы считаем, что это время уже очень близко. Всем слушателям желаю изобилия Божьего мира. Шалом! Материал подготовил Эммануэл Махницкий, музыка Паулина и Шимон Статечни, читал Андрей Наконечный.